Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Обмен или трибунал? Что ждет военнослужащих полка «Азов», оказавшихся в российском плену? Научим Родину любить. Чему учат патриотические мероприятия в детсадах и школах?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Госдума сразу в трех чтениях приняла закон, отменяющий предельный возраст для военнослужащих контрактников. Сейчас заключить контракт могут россияне в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы до 30 лет. По мнению депутатов, отмена верхней возрастной границы привлечет на контрактную службу работников востребованных специальностей, включая медиков и инженеров. Кроме того, в первом чтении приняты еще три законопроекта. Первый разрешит вводить внешнее управление для компаний из недружественных стран, решивших уйти с российского рынка. Второй позволит без решения суда лишать средства массовой информации лицензии за публикацию материалов, дискредитирующих российскую армию, призывающих к санкциям, а также к участию в несогласованных акциях. Еще один законопроект, принятый в первом чтении, запретит иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей. Также депутаты подумывают ужесточить и расширить статьи Уголовного кодекса о госизмене и публичных призывах к экстремизму. Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму. Российского военного Вадима Шишимарина суд в Киеве приговорил к пожизненному заключению за убийство мирного жителя в Сумской области. В суде Шишимарин сказал, что не хотел убивать этого человека, а выстрелил, чтобы от него отстали сослуживцы. Тем временем в России не прекращается поток дел о дискредитации армии. По подсчетам главы правозащитной группы АГОРА Павла Чикова, суды рассмотрели уже более 2000 административных дел по этой статье. Из особенно заметных на этой неделе – штраф на 90 тысяч рублей суммарно по трем делам о дискредитации российской армии для политика Ильи Яшина. Дискредитацией признаны цитаты академика Андрея Сахарова против войны в Афганистане, плакат 60-х годов против войны во Вьетнаме и стрим Яшина в Ютьюбе. По словам политика, решение по одному из дел судья вынесла за 5 минут, пока его досматривали на входе в здание суда. Дело о дискредитации армии возбудили и против бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, который уже 4 года находится в заключении. Протокол составили из-за того, что в суде Шестун, одет в желто-голубую футболку, выкрикнул «Украина форева». В 2020 году бывшего руководителя подмосковного региона приговорили к 15 годам колонии за мошенничество. Сейчас суд рассматривает дело об оскорблении судьи. Оштрафовали и бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, но уже по статье о неуважении власти. Суд назначил штраф 85 тысяч рублей за сторис в Инстаграме. Политик выложил чужую публикацию со скриншотом своего поста в Твиттере, которому дописали фразу «Евгений Ройзман versus наглых врунов». Суд в Кемеровской области приговорил 53-летнего свидетеля Иеговы Андрея Власова, инвалида второй группы, к 7 годам колонии по статье об организации деятельности экстремистской организации. А на свободу вышел один из первых арестованных из-за запрета в России религиозной организации свидетеля Иеговы, датчанин Деннис Кристенсен. Он полностью отбыл свой 6-летний срок. В 2017 году Верховный суд России признал организацию свидетелей Иеговы экстремистской. С тех пор сотни верующих подверглись уголовным преследованиям. Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин объявил с 1 июня ковидную амнистию. Он пообещал, что власти субсидируют все оплаченные штрафы за нарушение коронавирусных ограничений и не будут взыскивать деньги за неоплаченные. Амнистия коснется всех нарушений, кроме несоблюдения режима изоляции во время болезни.
Программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Военнопленных из украинского подразделения «Азов», в том числе оборонявших завод «Азовсталь» в Мариуполе, будет судить Международный трибунал. Так заявили власти самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Когда это произойдет и насколько международным будет трибунал, неизвестно. Заявлено только, что устав трибунала донецкие власти планируют разработать при поддержке российских коллег. Но в российском МИДе ничего об этом не знают. Или, во всяком случае, так говорят. Служащих батальона «Азов» российские власти уже назвали террористами и начали рассуждать о возможности их казнить даже до того, как Верховный суд приступил к рассмотрению требований Генпрокуратуры о признании «Азова» террористической организацией. В каком статусе находятся на подконтрольной так называемом ДНР и ЛНР территории военнопленные и что, возможно, их ждет, расскажет Иван Воронин.
Трибунал неизбежен, считает глава так называемой ДНР Денис Пушилин. На территории, подконтрольной сепаратистам в исправительной колонии в Еленовке, содержится большая часть из 2439 бойцов полка «Азов» Нацгвардии Украины, оборонявших завод «Азовсталь», за исключением тяжело раненых. Это подтвердила жена командира «Азова» Дениса Прокопенко Катерина. Им удалось созвониться. Правда, Прокопенко оговорилась, что не знает, находился ли ее муж под давлением в тот момент и насколько свободно мог разговаривать. Созвон помогли организовать сотрудники Международного Красного Креста, пишет The Guardian. Еще по меньшей мере 89 бойцов «Азова» вывезли в Россию, в СИЗО номер 2 Таганрога, сообщала BBC. Международность неизбежного трибунала в обещанном открытом формате будет обеспечивать Россия и самопровозглашенные ДНР и ЛНР. По крайней мере, в российском МИДе не располагают другой информации, пишет ТАСС. Но Денис Пушилин заявил, что представители ряда стран дали предварительное согласие на участие в международном трибунале, без уточнений. Устав трибунала в разработке, но уже заявлено, что он пройдет в несколько этапов, один из первых в Мариуполе, где и расположен завод «Азовсталь». Международный Красный Крест признал оборонявших «Азовсталь» бойцов военнопленными. Это значит, что они попадают под защиту Женевской конвенции, которая гарантирует гуманное обращение и защиту от насилия, запугивания или пыток. Согласно Женевским конвенциям, само по себе участие солдат и офицеров в военном конфликте не преступление. К преступлениям относятся пытки и бесчеловечные отношения, широкомасштабные разрушения без военной необходимости, нападения на гражданских и тех, кто перестал участвовать в военных действиях, например, сдавшихся в плен. Преступлениями против человечности считаются депортация, обращение в рабство, изнасилование, преследование по национальным или иным мотивам, геноцид. Российские чиновники считают членов Азова нацистскими и военными преступниками, не называя конкретных преступлений и подозреваемых. А Генпрокуратура требует признать формирование террористической организации. Это требование Верховный суд рассмотрит в конце июня. В российском МИДе тем временем заявили, что обмен пленными между Москвой и Киевом будет возможным только после того самого трибунала.
Программа «Человек имеет право» в эфире Радио Свободы, телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи со мной юристы-международники Наталья Секретарева и Глеб Богуш. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Для начала вот поясните, пожалуйста, а военнослужащие батальона «Азов», вот они кто? Каков их статус? Они военнопленные или нет? Войны же вроде как нет, значит, откуда тогда взяться военнопленным?
Общая статья 2 Женевских конвенций 1949 года прямо говорит, что вооруженный конфликт существует, когда государства в отношении друг друга или одно в отношении другого используют вооруженную силу, даже если одна из сторон не признает наличие войны. И, в принципе, Россия собирается, как я понимаю, судить за военные преступления, поэтому как бы в этом даже с российской стороны сомнений нет. Но, насколько я понимаю, российские власти скептически относятся к статусу именно полка «Азов», что тоже не очень понятно, потому что они полностью подпадают под действие статьи 4 Женевской конвенции о статусе военнопленных. Полк «Азов» в настоящий момент является официальным батальоном Национальной гвардии Украины. Он инкорпорирован в вооруженные силы Украины. Это все, что нам нужно знать для того, чтобы однозначно сказать, что они являются военнопленными.
И вот здесь вот поясните, пожалуйста, вы об этом уже так вот вскользь упомянули. Правильно я понимаю, что пленных вообще-то нельзя судить за сам факт участия в военных действиях? И это предусмотрено всякими международными соглашениями, конвенциями, которые в том числе ратифицировала Россия. Но с другой стороны, так называемые ДНР, ЛНР, они же ничего этого не ратифицировали, и на них вообще международное право выходит не распространяется?
Ну, с ДНР и ЛНР это отдельная история, но если коротко ответить, то нет, на них как минимум распространяют, если мы презюмируем, что они являются самостоятельными государствами, что совершенно, ну, нет такого консенсуса, скажем так, то на них в любом случае будут распространяться нормы и обычаи войны, принятые между так называемыми цивилизованными нациями. Если говорить не юридическим языком, а человеческим, есть нормы обычного международного права, которые почти там на 95% совпадают с тем, что написано в Женевских конвенциях, Гаагских конвенциях. Отвечая на первую часть вашего вопроса,
Да, можно ли судить пленных просто за факт?
Их нельзя судить за факт участия в вооруженном конфликте, и я согласна, что, судя по официальным заявлениям российских властей и официальным действиям российских властей, такой риск есть, потому что, как мы знаем, прокуратура подала иск о признании полка Азов террористической организации, и это решение как бы нам сигнализирует, что их потенциально действительно могут попытаться привлечь к ответственности за сам факт участия в вооруженном конфликте, сам факт того, что они входят, какой-то человек входит в полк Азов. И это будет, конечно же, нарушать обязательства России, но при этом военнопленных можно судить за совершение военных преступлений. Я бы даже сказала, что Женевские конвенции обязывают государства расследовать военные преступления, в отношении которых у них есть юрисдикция.
Вот здесь я хочу тоже еще понять, а они чьи военнопленные? Они в плену у России или у этой так называемых этих ДНР, ЛНР? Они у кого? Чье законодательство, каких вот этих вот образований их как-то защищает? Причем здесь какой-то Верховный суд, решение о том, террористы, не террористы? Что происходит?
Есть два вопроса. Один вопрос фактов и вопрос права. Если говорить о фактах, честно говоря, я не уверена, сейчас кто-то вообще понимает, где находятся сами военнопленные, потому что есть очень много источников, которые говорят, что их там держат в СИЗО в России, их держат в СИЗО в Донецке, их держат еще где-то. То есть на этот вопрос у меня ответа, к сожалению, нет. А если говорить о праве, это как раз возвращает нас к вопросу о статусе так называемых Донецкой и Луганской народных республик. У мирового сообщества, скажем так, у юристов-международников есть очень большие сомнения по поводу того, что их можно считать государствами. И сейчас сложно тоже дать оценку фактам, потому что это сейчас творится хаос. Но, возможно, можно утверждать о том, что если это не оккупированные Россией территории, то это, по крайней мере, территории, которые находятся под сильным влиянием и контролем России, и можно теоретически говорить о том, что Россия будет нести ответственность за те действия, которые они совершают вместе с ДНР и ЛНР, потому что Россия явно оказывает, по крайней мере, есть факты, которые нужно будет проверить, но есть подозрение, что Россия оказывает довольно сильное влияние на действия властей ДНР и ЛНР.
Это очень аккуратно вы выразились, дипломатично. Да, спасибо, Наталья, оставайтесь с нами. К нам подключился, как я уже сказала, Глеб Богуш, тоже юрист-международник. Глеб, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а на ваш взгляд, будет ли легитимен вот этот трибунал, который собираются создавать в так называемой Донецкой Народной Республике или Луганской Народной Республике? Почему бы им просто, ну, если вот они хотят суда, какого-то правосудия, не сдать дела Международному уголовному суду, который вообще-то уже заявил в начале расследования ситуации в Украине. И, насколько я понимаю, в задачи следователей этого суда входит выявление военных преступников независимо от того, на какой стороне конфликта они существуют. Россияне они, украинцы. Если они совершили военные преступления, вот пусть этим и занимается Международный трибунал уголовный. Зачем создавать что-то еще? Вот, ну, что это будет?
Вы совершенно правы, как раз это и является компетентным судом в такой ситуации. Международный уголовный суд, он как раз расследует и судит преступления, которые национальные власти, в данном случае, на самом деле, национальные власти Украины и, не знаю, Российской Федерации, как государство, которое там контроль осуществляет, не могут, не в состоянии или не желают расследовать. Вот. Преступления, предполагаемые, они были в любом случае совершены на территории Украины, и я здесь однозначно могу сказать, что, конечно, никакой государственности у этих так называемых республик нет. Дело не только в том, что их ни одно государство мира, кроме Российской Федерации, не признало в качестве таковых, но и то, что у них нет просто признаков государственности по международному праву. Поэтому, на мой взгляд, это совершенно целенаправленный увод в сторону от основного вопроса. Эта территория контролируется Российской Федерацией. Там висят флаги, ну, даже чисто символическая, конечно, деталь, но, тем не менее, она важная. Если до 24 февраля можно было как-то рассуждать, какой там контроль, кто там чего контролирует, в какой степени это контроль, в какой степени влияние, то сейчас это, в принципе, как мне кажется, обсуждать даже как-то неловко. Вот. И совершенно понятно, кто захватил пленных, в чьей власти они находятся.
В чьей? В российской?
Они находятся во власти государство Российская Федерация. На самом деле, с юридической точки зрения, вот эта передача, так называемая, да, их республики ничем не отличается от передачи, не знаю, дяди Васи там в гаражах, какой-нибудь преступной группировки, которая там... То есть такое же абсолютно это значение имеет. Важно, что они оказались во власти государства, которое несет ответственность по Женевским конвенциям. В том числе, даже если оно хочет их судить за какие-то преступления, действительно это возможно. Соответственно, им должны быть обеспечены гарантии справедливого судебного разбирательства. Эти гарантии не могут быть в принципе никак обеспечены, если суд проводит какие-то самозванцы, которые, собственно говоря, не обладают никакими признаками государства.
С другой стороны, смотрите, если вот Верховный суд Российской Федерации объявляет весь Азов террористами, нужен вообще кому-то этот трибунал? Ну, ведь проще тогда, как бы оставаясь как бы в рамках закона, просто всех их отправлять далеко и на долгие сроки за то, что они являются членами террористической организации, как это происходит с запрещенной там Хизбут-Тахрир в России и несчастных этих мигрантов из Узбекистана десятками ежегодно без каких-то доказательств просто объявляют участниками террористической организации и отправляют в колонии. Так вот, и здесь могут так поступить?
Давайте не будем подсказки давать, да, потому что в любом случае, ну, вот мое опасение какое, что их будут судить так или иначе, да, каким это образом будет, понимаете, не имеет никакого значения. Будут это делать какие-то там публики, это все равно это Российская Федерация, это ее контроль. Что их будут судить за участие в конфликте, то есть за то, за что на самом деле судить военнопленных нельзя. Фактически речь идет о расправе над военнопленными, это само по себе является военным преступлением. Угу. Вот это главное. Поэтому мне кажется, что это такая вот осуществляется информационная атака, диверсия своего рода. Нас заставляют обсуждать вот эти вот какие-то республики, то, что заявил. Ну, мало ли, что там кто заявляет. Давайте будем смотреть на конкретные действия. То есть для юристов это в принципе так, да? Да, заявления имеют значение, но они, во-первых, имеют значение юридическое, когда они исходят от соответствующих компетентных лиц, по крайней мере, представители официальных государств, которые являются государствами. Вот. А так мы должны смотреть на действия, что в реальности происходит. И да. Сейчас действительно я согласен с тем, что вот эта опасность есть, она серьезная. И мы должны, соответственно, бить в колокола именно по ситуации, когда большое количество военнопленных находится в опасности, когда...
Неизвестно где. И неизвестно, где они физически. Глеб, и вот скажите, пожалуйста...
Для этого соответствующие структуры, соответствующие международные организации.
Вот, да, я хочу вот к этому вопрос как раз сведу свой. А существуют ли сейчас у международного сообщества какие-то реальные рычаги влияния на российские власти, на власти вот этих образований, которые себя называют республиками, для того, чтобы защитить, обезопасить этих военнопленных для того, чтобы над ними, если есть необходимость, совершилось правосудие, или бы по согласно там законам войны они были бы там обменены, переданы и, в общем, с ними поступили бы гуманно?
Смотрите, здесь есть просто как бы два направления, как мне кажется. Есть, во-первых, организация, которая просто имеет мандат по Женевским конвенциям, это Международный комитет Красного Креста. Да, там нет никаких возможностей, не может, условно говоря, Международный комитет Красного Креста приехать, там их освободить, куда-то, значит, поместить в Женеву, например, к сожалению, к большому. Но есть, тем не менее, мандат на, в том числе, посещение этих военнопленных. Кроме того, естественно, это вопрос дипломатии, это вопрос, конечно, Организации Объединенных Наций. И я думаю, что есть такие возможности у генерального секретаря, да, он может предоставить свои так называемые добрые услуги в решении этого вопроса. И эта ситуация тревожная, по крайней мере, тревожная. Фактически есть, мы имеем угрозы совершения противоправных действий в отношении военнопленных. Военнопленные – это лица, которые защищаются международным правом. Не просто так. Это люди, которые сложили оружие, которые прекратили участие в боевых действиях. Они не являются более вооруженным противником. противником, там, одной из сторон. Это нормы, которые веками, веками создавались, которые, собственно говоря, военные преступления в отношении военнопленных, насилие в отношении военнопленных, это одно из самых страшных явлений, которое происходит в войне. И, на мой взгляд, сегодня нужно действительно об этом говорить и сделать все возможное, чтобы предотвратить развитие событий по худшему сценарию.
Да, Глеб, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу переключиться на Наталью Секретареву. Наталья, скажите, пожалуйста, вот все-таки мы более-менее разобрались, в чьей зоне ответственности сейчас находятся военнопленные, украинские и российские. Скажите, пожалуйста, а кто и сможет ли спросить, из кого? В случае, если, например, с украинским солдатом, что-то с пленным, плененным России или там кем-то, какой-то, какими-то республиками, случится что-то страшное, если его убьют, если его будут пытать, и это выяснится. И что будет с, не знаю, в случае, если с российским военнослужащим поступили так, скажем, мягко, негуманно в Украине? Вот кто будет спрашивать за это?
Ну, я здесь, к сожалению, могу только повторить то, что сказал до меня Глеб Ильич. То, что юридические механизмы есть, мандаты у организации есть, но сказать, что кто-то может приехать в Россию и сказать, мы сейчас вас накажем за то, что вы так поступили, ну, вряд ли это произойдет, если Россия сама этого не сделает. То есть, да, пытки, бесчеловечное обращение или пытки будут являться военным преступлением. Осуждение за участие в вооруженном конфликте, привлечение к уголовной ответственности без соблюдения гарантий справедливого суда тоже будет нарушать Женевские конвенции. Но когда-нибудь это все, наверное, мы надеемся, рассмотрит, например, Международный уголовный суд, который уже вспоминали сегодня. Но когда это будет, как это будет и так далее. Ну и я тоже согласна с вами, на самом деле, о том, что в России все еще действует принцип «был бы человек, а статья найдется», никто никому не мешает привлечь к ответственности России, никто как бы де-факто сейчас не мешает привлечь к ответственности всех бойцов полка Азов как террористов. И я думаю, что мы не подсказываем, когда это говорим. Я думаю, что как бы еще один риск есть как раз-таки повторение более такого как бы успешного в глазах властей, повторение катынского сценария, когда представители Советского Союза пытались в рамках Нюрнбергского трибунала привлечь к ответственности
нацистов за убийство польских офицеров под Катынью.
Да, да. То есть я думаю, что это просто очень хорошо вписывается в ту картину мира, которую транслируют нам в России. То, что Мариуполь разбомбили сами бойцы Азова, а не российская армия. Это все они. Они использовали живые щиты, они убили всех, кого там могли убить. Мы здесь ни при чем, мы всех спасли. И я думаю, что это тоже, как бы, к сожалению, есть очень-очень высокий риск того, что так это произойдет, и эти военнопленные нужны именно для вот такой публичной поддержания публичного нарратива, наверное, как-то так.
Да, спасибо большое. Наталья Секретарева, юрист-международник, была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Наталья. Я хочу заключительный вопрос задать Глебу Богушу. Я знаю, что вы не очень любите обсуждать тему смертной казни, ну, возможности ее возвращения в Россию, но как раз вот в связи с бойцами Азова снова заговорили депутаты о том, что вот мы сейчас тут же вернем смертную казнь, чтобы этих всех военных преступников еще и казнить. С вашей точки зрения, насколько вероятно такое развитие событий, раз уж власти, ну, если я продолжаю мысль Натальи Секретаревой, хотят продемонстрировать то, что они были правы, то, что они боролись с нацистами. А нацистами как поступают? Их вот вешали, например, в середине 20 века, а сейчас, ну, вешать вряд ли будут. Ну, могут вернуть казнь или нет?
Ну, исключать нельзя ничего, конечно, да, в этих ситуациях. Но я так вот могу сказать, что придется еще много чего менять, потому что нужно менять Уголовный кодекс, например, и Конституцию надо менять, потому что существует принцип запрета обратной силы более строгого уголовного закона. Даже в этом, так сказать, кривом зеркале, если смотреть, да, в параллельном мире, но эти-то нормы действуют. Поэтому это нужно тогда менять, будет, в общем, все основы, отказываться нарушать, кстати, международное право в этом отношении, потому что в данном случае действует международный пакт, например, о политических и гражданских правах, который предусматривает тоже невозможность такого вот поворота событий. Поэтому нужно еще будет обратную силу. Исключать нельзя ничего, но в данном случае я думаю, что это несколько, даже для этих товарищей немножко перебор.
А насколько велики все-таки возможности сейчас спасти жизни пленных? Неважно, украинских пленных, российских солдат, плененных в Украине. Вот спасти их жизни и избавить их от возможных мучений и пыток.
Я думаю, что сейчас предпринимаются все усилия. Я думаю, что это и на подусторонним каналам. Просто надо понимать, что особенно в условиях боевых действий очень многие вещи не имеют публичного характера. То есть мы не знаем, но я уверен, что они проводятся и не только по линии там Украины-России, но есть и другие акторы, которые, я думаю, сейчас принимают в этом участие. Я уверен, что предпринимаются действия определенные, и я думаю, что там идет процесс определенный. Я очень надеюсь, что он будет успешным. Да, это сложный диалог с Россией сегодня, но я думаю, что он ведется.
Да, спасибо большое. Глеб Богуш, юрист-международник, был на связи с программой «Человек имеет право». Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». Московский городской суд оставил в силе приговор политику Алексею Навальному по делу о мошенничестве и оскорблении участников процесса о клевете на ветерана Второй мировой. Пока неизвестно, где именно Алексей Навальный будет отбывать наказание 9 лет строгого режима, но его адвокаты видят в этом потенциальную угрозу жизни политика. На апелляции в суде он выступил с антивоенной речью, рассказывает Иван Воронин.
2 марта 2022 года в отношении Навального Алексея Анатольевича оставить изменения от
апелляционной. В апелляции политик Алексей Навальный участвовал по видеосвязи из колонии номер 2 в Покрове, куда его отправили после замены условного срока по делу Ифраше на реальный. Теперь Навального должны отправить в учреждение строгого режима, какое именно, адвокатам неизвестно. Опасаясь за жизнь подзащитного, чудом пережившего попытку отравления, защитники стараются навещать его как можно чаще, рассказывает адвокат Ольга Михайлова.
В любом случае, если мы не будем знать, где он находится, каждый раз, когда его этапируют из колонии в колонию, мы его ищем долго, мы не знаем, где он находится и так далее, хотя должны быть уведомлены родственники, и ничего не мешает уведомлять об этом адвокатов. Естественно, угрозы есть, и всегда Алексей говорит о том, что есть угроза его жизни, поэтому максимально часто адвокаты ездят к нему в колонию для того, чтобы убедиться, что у него все в порядке.
По версии обвинения, Навальный украл часть пожертвований, перечисленных в фонд борьбы с коррупцией и на его президентскую кампанию. Следствие считает, что в итоге ущерб превысил 2,5 миллиона рублей. Правда, из 4 потерпевших один отказался от претензий, а еще 2 под следствием. Прокуроры уверены, Навальный и его соратники тратили пожертвования на собственные нужды, а не на общественную деятельность. Защита заявляет о невиновности Алексея Навального и несостоятельности обвинений. Доказать факт растраты собранных средств обвинению не удалось, уверены адвокаты. Тем более, что часть якобы похищенных денег поступила на счета ФБК уже после того, как Навального арестовали в начале 2021 года. А по делу об оскорблении потерпевшие вовсе не явились в суд. Поэтому невозможно выяснить, что именно и насколько сильно их оскорбило. В вину Алексею Навальному ставят в частности реплики «Ваша честь, вы нарушаете закон» и «Боже мой». Обжалуя приговор, защита и сам подсудимый, помимо прочего, указали на многочисленные процессуальные нарушения, допущенные судом первой инстанции.
Что я вам вообще могу сказать такого дополнительного на фоне того, что не является для вас совершенно очевидным? Меня судили здесь, в тюрьме.
Цитирует медиазона выступление Навального в прениях. По его словам, судья Наталья Репникова, заменившая условный срок на реальный, впоследствии передала политику через знакомых адвокатов, что сожалеет о принятом решении. Через некоторое время она умерла, сказал Навальный, и рекомендовал судьям передавать ему сожаления осторожнее, мало ли. Прокурор Надежда Тихонова заявила, что закон не запрещает выездные процессы. Приговор первой инстанции она полностью поддерживает. А в президентской кампании Навальный, по ее словам, участвовать не мог в принципе. И потому ввел в заблуждение жертвователей. Сам Навальный, выступая с последним словом, обратил внимание на то, что в суде первой инстанции, всякий раз, когда он говорил о войне, ему отключали микрофон. «Вам не нравится, когда я говорю про войну? Тогда я буду использовать эту войну как метафору для ваших судов», — сказал политик. «Эта война, как и ваши суды, полностью построена на вранье. Ни одного слова правды». Судьи несколько раз перебивали, рекомендуя вернуться к сути обвинений. Навальный же парировал, что по закону может говорить в последнем слове все, что считает нужным.
«Ваше время будет не всегда, и ваше время пройдет. И когда вы все будете гореть в аду, дрова будут подкидывать ваши деды, которые не хотели, чтобы вы устраивали новые войны в 21 веке».
Спустя полчаса суд отклонил апелляционную жалобу и оставил приговор в силе.
Программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». Латинская «Z» как символ нового российского патриота. Транспаранты с литерой «Z» растягивают на улицах российских городов и фасадах зданий. «Z» лепят на автомобили и общественный транспорт. А в русскоязычных сегментах социальных сетей можно увидеть тысячи публикаций, одобряющих так называемую специальную военную операцию в Украине. Под большинством подобных постов можно увидеть хэштеги «За мир», «За Россию», «За победу», где «За» пишется через латинскую букву «Z». Чиновники требуют видимого выражения поддержки российской армии, в том числе от детсадов, школ и вузов, называя это патриотическими мероприятиями, рассказывает Анастасия Тищенко.
Патриотизм всегда была отличительная черта нашей страны. Сегодня мы все вместе поддерживаем решение президента и ту специальную операцию, которую проводят наши офицеры и солдаты.
Это выступление губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина на концерте под лозунгом «За Россию», который прошел 23 мая в Астрахани. Организовали мероприятие партия «Единая Россия» и движение «Молодая гвардия», пригласив студентов и жителей города. Подобные патриотические акции с участием детей проходят в детских садах, школах и университетах по всей России. Вот, например, конкурс рисунка в Доме детского творчества в селе Сакмара Оренбургской области «The Patriot». Он проводится в поддержку российских солдат в Украине, которые, по словам директора ДК Светланы Мальцевой, спасают население от фашистов. Об этом в переписке с «Радио Свобода» рассказал Кирилл Соличук.
Я об этом конкурсе узнал, когда сын стал дома спрашивать: «Папа, а что такое спецоперация? Был ли я на войне? Правда ли, что на нас могут напасть?» Я сыну сказал, что знать ему об этом еще рано. Его дело – это хорошо учиться, заниматься спортом, играть в игры, а о войне лучше вообще не знать.
Кирилл разрешил сыну участвовать в конкурсе. «Себе дороже выйдет», – посчитал папа. Такого же мнения придерживается Виктория Герасимова, мама другой школьницы, подготовившей рисунок с радугой и надписью «За победу».
«Где связь между детским творчеством и войной на Украине? Бред. Мне дочка после занятий принесла недоделанный рисунок. Там на тему России, мира на земле. В общем, понимаете. Патриотизм ко Дню Победы. Помогла нарисовать этот рисунок, чтобы ребенок не был изгоем. Был как все, не хуже других».
Конкурс рисунков с обязательным использованием латинских букв «Z» и «V» – не единственное патриотическое мероприятие, которое проводят в учебных заведениях. Муниципалитеты в Новосибирской области еще в марте получили методички о том, как нужно выстраивать школьников и студентов в виде буквы «Z». Инструкцию подготовил Государственный центр гражданского патриотического воспитания и общественных проектов. В интернете можно найти фотографии с выполненным заданием. И пока одни выстраивали детей в буквы, другие критиковали.
«Убила бы таких воспитателей. Вот такие уроды преподаватели и воспитывают нацистов. А все от страха и желания понравиться царю-батюшке».
«Мне уже кажется, что все это какой-то артхаусный перформанс, демонстрирующий превращение отдельно взятой страны в нацистскую Германию».
«Если выйти с бумажкой, где будет написано «За мир», то получишь дубинкой по голове и статью со штрафом. А напишешь «За мир» через «Z», то сразу патриот, красавчик. Дивный мир».
Одна из таких фотографий была сделана в марте в детском саду «Светлячок» в Оренбургской области. Она попала во многие СМИ. Но, судя по публикациям в группе ВКонтакте, это была последняя акция с буквами «Z» и «V» в этом детском саду. Теперь остались лишь плакаты с голубем «Мира», без символики российской армии. В Серпухове прошла акция «Доброе дело». Родители вместе с детьми собирали гуманитарную помощь для сверстников из Донецкой и Луганской областей Украины. Одну коробку с вещами подписывали буквами «Z» и «V», другую, соседнюю, словами «Мир Донбассу». Патриотические мероприятия «За мир» проходят и в библиотеках. В поселке Журавлевка в Ростовской области детям прочитали лекцию на тему «Как не стать жертвой террора». «Мы с вами живем в миролюбивой, спокойной стране. Учимся, работаем, отдыхаем. Но и в наше время все мы можем оказаться жертвами. Жертвами террора», говорится в анонсе. О масштабах подобных акций судить сложно. В социальных сетях сотни публикаций с рисунками детей и буквами «Z» и «V» на окнах учебных заведений. Но в России как минимум 41 тысяча школ и 35 тысяч детских садов. И поддерживают спецоперацию не везде. Так своего рода демарш устроила выпускница на последнем звонке в Дагестане.
«Нет войне! Свобода Украине! Путин черт!»
Непонятно, не задерживаться.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы» и телеканала «Настоящее время». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. О том, какие установки дают чиновники российским преподавателям и как реагируют на них школьники, я попросила рассказать учителя истории, члена Совета независимого профсоюза «Учитель» Александра Кондрашова.
На мой взгляд, наибольшая активность вот про школы, она сейчас находится в СМИ. Вот, где действительно идет некая кампания, на мой взгляд, о том, что, значит, в школах там все изменилось, там какое-то невероятное патриотическое воспитание какими-то невероятными темпами разворачивается. Но это сильно преувеличено. Да, учителя сталкиваются с требованиями провести там определенные занятия, но где это уже все было, да, там какие-то патриотические линейки, там какие-нибудь смотры, вот. А где-то этого как и не было, так и нет. В общем, как-то однозначно нельзя сказать, но вот, например, история с гимном, ну, как-то так массово, видимо, пока не взлетела и с поднятием флага. Ну, ходят слухи, опять же, что будут пытаться всех заставлять поднимать флаг с нового учебного года. Ну, мне кажется, детям то, что военное или не военное, это не главное. Да, то есть у подростков есть запрос на на их подростковые проблемы, да, это социализация, самовыражение, там какая-то причастность к чему-то. И, соответственно, здесь дальше проблема, что если что-то организуется, условно говоря, как обязаловка, да, то у детей это вызывает отторжение. Вот. То есть я думаю, что большая часть отторжения вызывает не сама тема войны. Как нам, конечно, хочется представить, что все наши дети, они там рождаются пацифистами или еще что-то, там, не приемлют насилие. Ну, это, к сожалению, не так, да. А их отторгает скорее вот это вот, такая фальшь и как бы обязаловка. Наверное, где-то есть, я знаю, что есть учителя, которые, допустим, сами таких взглядов, допустим, милитаристских придерживаются. И если они это делают, скажем так, с энтузиазмом, то, этот энтузиазм может передаваться и детям. В целом, мне кажется, что школа у нас не политизирована, она деполитизирована, то есть как бы в школе нет дискуссии, да, нету какого-то такого вот взаимодействия, когда создаются какие-то советы учеников. То есть то, что мне кажется, настоящее политическое содержание, да, это все-таки не наклейка и не портрет президента, а это вот какое-то участие, скажем так, в школьной политической жизни, вот этого у нас становится все меньше. Почему? Потому что, опять же, как бы что ни вышло, да, администрации школы очень боятся жалоб родителей, очень боятся каких-то претензий со стороны начальства, попадания в СМИ, вот, каких-то скандалов в соцсетях и так далее. Ну и дети, на самом деле, тоже не так уж часто пытаются школу как бы политизировать снизу, вот, хотя такое, конечно, постоянно происходит, не так уж часто, да, но вот сейчас было знаменитое выступление девушки в Дагестане на последнем звонке. То, что один такой случай вызывает такую бурную реакцию, говорит о том, что такого как раз немного. Последних звонков-то прошли тысячи в нашей стране, да, а известно стало только об одной такой ситуации. Это скорее говорит о том, что в основном это проходит как бы политические взгляды отдельно, да, а школа и мероприятия там это отдельно.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Так что же в России теперь называют патриотическим воспитанием молодежи? В какой момент патриотизм начали приравнивать к милитаризму? И как российское законодательство защищает детей и подростков от политически мотивированной пропаганды? Спросим у наших экспертов. На видеосвязи со мной эксперт антидискриминационного центра «Мемориал» Стефания Кулаева и политик, доцент Московского государственного университета Михаил Лобанов. Стефания, здравствуйте.
Здравствуйте.
В течение нескольких лет, вот особенно после массовых протестных акций, которые были связаны с расследованиями Алексея Навального, изо всех утюгов буквально нам говорили, что дети вне политики, детей не просто нельзя вовлекать в политическую активность, им даже рассказывать вообще об этом не положено. И вот теперь мы видим, что и дошколят, и подростков выстраивают буквы Z. От них требуют выражения поддержки армии и правительства. Что такое происходит вообще? Российское законодательство вообще-то защищает детей и подростков от политически мотивированной пропаганды или нет?
В российском законодательстве нет закона, который бы прямо говорил вот такой формировкой «защита детей от политически мотивированной пропаганды». Есть федеральный закон, защищающий детей от так называемой вредной информации. Закон этот 2010 года, он многократно изменялся, вносились поправки, и он становился все хуже и хуже. Но я должна сказать, что уже в первой своей версии 2010 года он защищал детей как-то странно. В наш информационный век, когда именно молодежь, а дети — это люди до 18 лет, то есть люди, как правило, очень хорошо умеющие пользоваться современными средствами информации. И уже в 2010 году вот этим продвинутым в поиске информации людям запрещалось чрезвычайно многое. И с тех пор то запретов только добавилось. В частности, есть в этом законе статья, запрещающая сцены, изображающие насилие, жестокость и унижение человека. Но с оговоркой. В том случае, если эта информация не служит цели защиты государства, отечества, там, как-то так. Соответственно, я вполне допускаю, что это мракобесная практика, которую мы действительно все с ужасом наблюдаем, все эти дети вооруженные, кричащие агрессивные кричалки, даже изображая собой надгробие. Неудивительно, да, вот в этом году 9 мая была такая какая-то маевка. Здесь именно сцена актового зала в виде памяти погибшим воинам. Все это вполне может, я думаю, быть объяснено в рамках этого странного закона о том, что вот эта информация не вредная, потому что как-то там связано с патриотизмом, как раз милитаризм патриотический, видимо, разрешен, и даже сцена жестокости и унижения человеческого достоинства этот закон делает для них исключение, когда речь идет о патриотизме и защите там каких-то государственных и прочих интересов.
А какая же информация по этому закону считается вредной?
Вредно считается все остальное. То есть если это не для защиты государства и конституционного строя, каких-то там патриотических ценностей, то запрещено почти все. Детям нельзя знать ничего о наркотиках, детям нельзя знать ничего о жестокости, если она не патриотическая, и детям практически ничего нельзя знать о сексе. Точнее сказать, старшей возрастной категории половые отношения между мужчиной и женщиной без описания сексуальных действий возможны. И тут мы сталкиваемся с прямой гомофобией, потому что никаких упоминаний отношений половых не между мужчиной и женщиной вообще не может быть. Но закон тут был еще и усилен в этой части гомофобии, когда был дополнен запретом пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Вот тут встречаем мы слово «пропаганда». Пропаганда насилия, пропаганда милитаризма нигде не запрещена. А вот пропаганда как бы интимных отношений, если они подпадают под это тоже очень странную формулировку интеграционных, вот она прямо запрещена, что привело фактически к разгрому движения за права ЛГБТИ плюс людей, что привело к полной невозможности говорить об этом с подростками, а это как раз те люди, которым эта информация очень нужна. Может быть, вы помните проект «Дети 404», когда говорили о том, что именно подростки бывают, относят себя к меньшинствам гендерным и
социальным. И при этом они оторваны от любой внятной информации на этот
счет. И при этом им вообще ничего об этом нельзя знать. Они не могут об этом что-то узнать, говорить. Ни о них никто не может говорить, потому что полностью запрещено все, что касается людей, не достигших 18-летнего возраста. Полностью категорически запрещено вот этим законом о вредной информации. Я считаю, что этот закон вреден и дискриминационен, безусловно, в этой части. Но он вреден, конечно, и в других частях. Потому что я не понимаю, каким образом мы можем защитить детей от сексуализированного насилия, если полностью запрещено всем детям до 18 лет какая-либо информация об этом форме насилия. Там вот, скажем, детям старше 16 лет сказано, что они могут встречаться с информацией, как-то касающейся насилия, если оно не описано натуралистически, не содержит ничего страшного, не очень понятно, как оно может его не содержать. И сколько за исключением сексуального насилия, ну, правильно говорить, сексуализированного, в законе, конечно, не так. Каким образом мы можем защитить детей от этого риска? Каким образом можем предупредить о чрезвычайной вероятности сексуальной эксплуатации, насилия, посягательства на несексуальную непредставленность ребенка, если мы никогда вообще ничего об этом не можем ребенку рассказать и показать?
Но это скорее закон риторический вопрос. Да, это скорее риторический вопрос, но потому что, вот видите, если это насилие осуществляется из побуждений, как вы говорите, каких-то патриотических, государственных для отстаивания конституционных прав, то, пожалуйста, вероятно, где-то нарушилось что-то у законодателей, когда они принимали такой закон.
Понятно, зачем сделана эта оговорка. Специально для того, чтобы разговор о том, что зачем же тогда вы вооружаете маленьких детей игрушечным оружием, показываете им фильм о войне и рассказываете о том, что именно в этом есть долг любого, допустим, гражданина Российской Федерации, в особенности мужчины, как обычно принято говорить 23 февраля и так далее, то как чтобы не подпало под этот закон, и введены вот эти оговорки. А в целом сам по себе закон абсолютно признающий всех детей до 18 лет какими-то идиотами, которых надо держать в полном мраке и неизвестности, якобы в их собственных интересах.
Спасибо большое. Стефания Кулаева, эксперт антидискриминационного центра «Мемориал», была на связи с программой «Человек имеет право». А я хочу сейчас адресовать вопрос другому нашему эксперту. Это Михаил Лобанов, он политик и доцент Московского государственного университета. Михаил, скажите, пожалуйста, а на ваш взгляд, в какой момент патриотизм, в принципе, начали приравнивать к милитаризму в России?
Ну, Марьяна, честно говоря, насколько я знаю историю, насколько я вижу, это всегда шло очень близко. То есть это было и в советские времена, и это было и до. То есть сам вот этот конструкт нации, который стал господствовать с 19 века, он неразрывно связан с такими вещами, как там, защита национальных интересов, а здесь прямо не то что рукой подать до войн и их оправдания, ну, это прямо фактически одно и то же. Поэтому это появилось не сейчас, там можно говорить об степени. А вот на период моего обучения в школе, это 90-е годы, здесь пришелся некий спад. То есть, когда я был школьником, я видел, как где-то ржавели на спортивных площадках там силуэты танков, в которых, видимо, чуть более старшие поколения в 80-е годы еще учились там кидать гранаты. А мы эти мячи и гранаты кидали просто в длину на уроках физкультуры, как упражнение, вот, не связанное с какой-то военной тематикой. А потом, позже, когда я уже закончил университет и в родную школу приезжал, я на стендах в своей школе стал как бы замечать, что явно в школе идут какие-то, появляются какие-то элементы вот такого военно-патриотического воспитания, чего раньше не было.
Сейчас военно-патриотическая пропаганда цветет просто пышнейшим цветом. На ваш взгляд, вот насколько студенческая среда в России поддерживает такую пропаганду, поддерживает эти установки, и согласны ли студенты добровольно выстраиваться буквами Z и кричать какие-то кричалки там в поддержку российской армии, президента и спецоперации?
Ну, в целом, это видно и из непосредственного опыта, и из доступных данных соцопросов, что младшие поколения не в наименьшей степени поддерживают происходящее. Это вызывает максимальный протест. То есть нельзя сказать что-то тотально, что вот как бы все 100% российского студенчества, они за прекращение спецоперации, за возврат войск на границу, какие-то там решительные изменения. Мои знакомые студенты Московском университете с разных факультетов говорят, что их группы, они скорее в целом как бы ощущения антивоенные. Ну, понятно, что встречаются отдельные студенты с разными позициями. При этом администрация университетов ведет себя по-разному. То есть в МГУ просто за последние 15 лет накоплен довольно большой опыт такого низового сопротивления студентов, да и в каких-то случаях и преподавателей, нехорошим решением администрации, попыткам что-то навязать, поэтому и у нас администрация не рискует зачастую в какие-то такие вещи прямо с головой погружаться. А в вузах, где меньше такого опыта, где меньше администрация меньше чувствует на себе внимание и сопротивление со стороны студентов, там, конечно, могут позволять себе больше.
Михаил, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. К нам подключился Александр Гаврилов, председатель оргкомитета премии «Просветитель» российской. И, Александр, вам хочу задать вопрос, связанный с недавно принятым законом о просветительской деятельности. Сообщество очень активно выступало против него. А на ваш взгляд, помог ли этот закон зачистить поляну, как говорится, от неправильных просветителей и тем самым продвигать идеи такого вот патриотического воспитания, какое считают правильным в администрации президента Путина сейчас, стало возможно. А если каких-то других точек зрения придерживаются, ну, те же там просветители, то они уже не могут работать фактически.
Тот закон о просвещении, о котором вы говорите, он год назад был предложен и действительно сообществом затоптан и отправлен на доработку, так что приняли его буквально вот пару месяцев назад, уже после начала войны, когда всем было не до него. Но и даже в этом случае второй вариант гораздо ослаблен в сравнении с первым, и теперь он уже совсем без зуба. Но мне кажется, за него не стали биться потому, что он был только частью конструкции по зачистке просветительского пространства. В второй частью и гораздо более важной частью было создание, собственно, институции, которая создает правильное просвещение, в отличие от неправильного просвещения. Это Российское общество знания, которое запускалось под личным патронажем Кириенко. Недавно Российское общество знания провело второй свой просветительский марафон под названием «Новые горизонты». Сначала я думал, что лучшим просветительским мероприятием этого марафона будет выступление Рамзана Ахматовича Кадырова с рассказом о том, буквально, как правильно родину любить. Но потом они украсили свой просветительский марафон выступлением телефонных пранкеров Лексуса и Вована, чтобы, значит, подрастающее поколение ориентировалось в новых профессиях не общетеоретически, а практически. И таким образом, значит, мы уже впрямую столкнулись с высотами просвещения государственного в его путинском изводе. Мне кажется самым важным в том, что происходит сейчас с просвещением, то, что вот эта путинская идеология бесконечно накручиваемого милитаризма и бесконечно вздуваемого ложно понятого патриотизма, не любви к стране, а любви к государству и его вождям. Самое главное в этой ситуации то, что в любой конкуренции эта идеология не выдерживает. Если ее совместить или сопоставить с любым гуманистическим посылом, который говорит: ребята, вообще-то хорошо жить хорошо, а плохо жить плохо, свобода лучше, чем не свобода, как говорил
Дмитрий Анатольевич Медведев.
Да, бывший человек Дмитрий Анатольевич Медведев. То, разумеется, этот милитаристский посыл просто рассыпается. И это понятно даже тем людям, которые по долгу службы его производят. Именно с этим связана необходимость столь жесткой зачистки всего, что мимо пробегало. Но, как мы понимаем, это работа, обреченная на неуспех. Не в смысле, что я очень как-то сочувствую людям, которые ее делают. В смысле, пусть они делают свою работу похуже. Чем хуже они ее делают, тем лучше человечеству в целом, россиянам в частности.
Спасибо большое. Председатель премии «Просветитель» Александр Гаврилов был на связи с программой «Человек имеет право». Я хочу сейчас заключительный вопрос адресовать Михаилу Лобанову, политику и доценту Московского государственного университета. Михаил, скажите, пожалуйста, а на ваш взгляд, вообще-то остались в России сейчас люди, которым нужно просвещение, которым интересно идти вперед вместе со всем миром, а не закрываться в ура-патриотизме в России поближе к правительству, партии и народу, поддерживающему войну?
Безусловно, остались. Народ, кстати, не поддерживает войну. То есть, как я вижу, в Москве я тут абсолютно точно большинство не поддерживает. А в целом в России, ну, тоже это явно пойдет на спад, тут не надо преувеличивать. А запрос на просвещение, на самообразование, на взаимодействие с такими же людьми, которые что-то интересуются, мы видим, как все десятые годы был настоящий бум. Там десятки, сотни проектов каждый год, и это никуда не сойдет на нет. То есть, да, сейчас война, она это остановила. Но, тем не менее, общество, оно не сдастся. Мы с вами найдем способы, как друг до друга доносить мысли, знания, как взаимодействовать, ну и даже как сопротивляться.
Спасибо большое. Михаил Лобанов, политик и доцент Московского государственного университета, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Каким вам представляется будущее России?
Я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться уже все.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает Радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио «Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.